Вот. Так что такое вербальная богодухновенность? Это дословное, совершенно верно. А что такое пленарная богодухновенность? Да, это который мы сейчас запишем. Это пленарная богодухновенность. Мне, в принципе, это приходится вам давать, потому что терминами люди пользуются, их надо понимать. Полное, то есть все Писание. Да, то, о чем мы, в принципе, вчера уже с вами говорили. Полная богодухновенность. Послушайте, а я, по-моему, да, я, по-моему, пропустил. Зачеркните пока полную богодухновенность в пленарном. Мы это еще раз напишем с вами потом. Мы не закончили по поводу вербальной, дословной. Мы сказали, что 2 Тимофею 3,16 об этом говорит. Мы читали 1 Коринфянам 2,13. Мы не читали, но я напомню вам о том, как Иисус, в частности, повторяет, говоря, отвечая сатане, искусителю, он говорит, написано. Давайте прочитаем один из этих стихов все-таки. Матфея, 4 глава, 4 стих, 4:4. Да, не все, не хлебом единым. Во-первых, он ссылается на писанное, он цитирует точно Священное Писание. Он говорит, всяким словом, исходящим из уст Божьих. Тут, конечно, можно возражать и можно сомневаться, но на практике я вам объясню это вот каким образом. Знаете, ну, я бы думаю, вы видели это, когда, допустим, человек читает Божие Слово, или вы ему читаете Божие Слово, и что-то в Священном Писании есть особенное. Вот вы пробуете сказать так же, у вас не получается. А проповедь сильна, когда она основана на Божьем Слове. Когда проповедник читает Слово, комментирует Слово. Проповедь обычно, не всегда, но обычно становится слабой, когда проповедник вдруг начинает много говорить от себя. Вот в Слове Божьем есть некая особая сила. Люди каются, когда слышат Божие Слово. И обычно люди не каются, когда слышат наши долгие лекции. Вот в слове дословная богодухновенность или вербальная богодухновенность — это некая реалия, с которой мы должны считаться. Просто должны помнить, что действительно так. Давайте посмотрим еще пару мест. Матфея 21:42. Смотрите, неужели никогда не читали в Писании? И о Писании говорится, что это от Господа. Иисус им напоминает, что это не человек сказал, это сказал сам Бог. Римлянам 15:4. Угу. Ну, это не совсем стих говорит о вербальной или дословной богодухновенности, вот, но он превозносит, скажем так, поднимает для нас, действительно, поднимает Священное Писание. О чем здесь говорится? Что имеется в виду? Вот что ни одна маленькая черточка, ни один самый крошечный значок, ни одна точечка не нарушится, пока все не будет исполнено. То есть самые мелкие детали для Бога важны в Священном Писании. Помним об этом, и вот это как раз и есть поддержка учения о дословной богодухновенности. Иногда авторам Священного Писания даже говорилось специально, чтобы они ни слова не пропускали. Иеремия 26:2, пожалуйста.
Так говорит Господь, встань на дворе дома Господня, скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать, и убавь ни слова.
Вот, это, конечно, относится прежде всего к книге Иеремии в данном случае, или к этому фрагменту Иеремии. Но Бог очень сурово подходил ко всякому творчеству, которое не от Него. Не убавь ни слова. Ну и аналогично, вы помните, в Откровении 22 глава, 18-19 стих, что грозит каждому, кто убавит или прибавит. Опять-таки, это относится прежде всего к книге Откровения. Вот, и речь идет об этой книге, конкретной книге. Но при этом очевидно, что такое же серьезное отношение у Бога ко всему Священному Писанию. Интересно, что в самом Священном Писании, у вас было это, вы еще про это не читали, о том, что используются две фразы. Бог говорит и Писание говорит. Используется и то, и другое по отношению зачастую к одним и тем же текстам Писания. То есть они не различали. Писание и Бог в данном случае, Писание говорит и Бог говорит в данном случае одно и то же. Было у вас это в учебнике или нет еще? Писание говорит и Бог говорит в одном месте. Ну давайте посмотрим, допустим.
Христос говорил, так Писание.
Да, говорит Писание.
Писание.
Угу. Ну вот, например, вот что. Бытие 2:24. Откройте, пожалуйста. Бытие 2:24. прочитайте. Не о том, а мы сейчас сравним с другим местом.
Потому что оставить человека отца своей матери, угу.
Да, и Матфея, 19 глава, 4 и 5 стихи. 19, 4, 5. Угу. Смотрите, из 2 главы 24 стиха Бытия непонятно, кто это говорит. Говорит это Бог или говорит это автор Писания, человек. А Иисус эти слова просто берет и приписывает Богу, относит к Богу. То есть для него даже не важно, кто это написал, для него важно, что это сказал сам Бог. Бытие 12.3. Угу. Кто это говорит?
Бог.
Бог, совершенно верно, Бог, да. И в паре к этому стиху посмотрим Галатам 3.8. Галатам 3.8. Угу. Кто говорит Аврааму?
Писание.
Писание, совершенно верно. То есть, видите, там говорил Бог. А здесь сказано, что говорит Писание. Не различает Павел в данном случае. То есть, где Бог, там и Писание. Где Писание, там и Бог. Значит, Слово Божие – это Слово, сказанное в Священном Писании. Вот, то есть, и то, и другое у нас звучит, и те, и другие фразы у нас возникают. Вот, значит… То есть само слово Священного Писания – это и есть Слово Божие. Вот отсюда учение о вербальной богодухновенности Писания. Вот теперь мы с вами перешли от вербальной богодухновенности к тому, что написали несколько раньше, по моей ошибке, к полной богодухновенности. Полная или пленарная богодухновенность. Что имеется в виду? 2 Тимофею 3.16 говорит о том, что богодухновенно все Писание. Имеется в виду в данном случае весь Ветхий Завет, потому что Ветхий Завет назывался здесь Писанием. Ветхий Завет, еврейский Ветхий Завет состоит из трех частей. На иврите Ветхий Завет называется Танах. Кто знает, откуда слово Танах происходит, что это такое? Танах – это сокращение от трех слов. Тора – это что? Это перекнижие. Навеим – Навеим – это что? Это пророки. И Катувим – это что? Писание. Молодец. Учили в библейской школе или откуда? Или читали книги уже? Уже читали, да? Хорошо. Вот. И вот эта богодухновенность, она простирается на все три части Священного Писания. Мы, кстати, узнаем потом с вами еще, что более раннее это разделение было не трехчастным, а каким? Двухчастным. А потом уже стали третью часть выделять. Тора, иногда произносится Тора, что правильнее по-еврейски Тора, Навиим и Хатувим или Катувим, как хотите. Я не помню, как у вас в учебе озвучено по-русски. Или Кетубим иногда пишут. Кетубим, да. Вот. Тора или Пятикнижие. Пророки, Писание. Вот богодухновенность относится ко всем трем частям Ветхого Завета. Да, а вот все это называется Танах. Тора, Навиим, Кетувим. Танах или Танах. Отсюда и Танах. Кстати говоря, вот, когда вы беседуете с евреями, пожалуйста, постарайтесь, особенно если это православные, если это ортодоксальные евреи, вот действительно стремящиеся выполнять закон и так далее, постарайтесь просто прикусить язык, не употребляйте в разговоре с ними терминов «Ветхий Завет». Вы знаете, вот ведь еще в Ветхом Завете написано, что Мессия и так далее. Некоторые проглотят нормально, а другие обидятся. Это то же самое, что если бы, допустим, вот с нашей точки зрения христианской, это то же самое, что если бы какой-нибудь мормон назвал Евангелие каким-нибудь Старым Заветом или еще чем-нибудь типа того. Мы бы спросили, а что есть еще что-нибудь, заслуживающее внимания, заслуживающее доверия? Вот такое же отношение и у евреев, действительно, у ортодоксальных евреев, когда мы с вами начинаем с ними говорить вот нашим языком и называем Ветхим Заветом эти писания. Даже Библия, слово Библия, но некоторые примут, другие скажут, это христианское наименование. Советуют этого не употреблять. Когда христиане издают еврейские священные писания, даже на иврите, это тоже называется Библией. Допустим, такое стандартное издание, но издание Ветхого Завета еврейского, сделанное в Штутгарте объединенными библейскими обществами, называется латинскими словами Библия Хебраика Штутгарденция. то есть Библия, еврейская Штутгартская Библия. Вот. А когда сами евреи издают, это называется Танах. Это никакая не Библия, это не Ветхий Завет. А в лучшем случае это Писание. Вот если вы хотите быть верными и Ветхому Завету, беседуя с евреем, можно сказать, в Писаниях написано. Если вы скажете еще точнее, в Торе написано или в пророках написано, и портируете, это будет еще интересно, интереснее. Кстати, помните и о том, что ведь и переводы еврейских имен Священного Писания, которые мы имеем в русской Библии, они тоже прошли через греческий, адаптировались к русскому языку. И, допустим, Моисей, ведь это не Моисей, а кто? Да, Моше, Моше, правильно. Или Мойше даже, но Моше правильнее. Муса – это уже, извините, не у евреев. Да, да, да. Мария, конечно, не Мария, а как? Да, совершенно верно. То есть помните, что даже с именами были... да. А как насчет Исаака? Нет, это Ефрем. Ицхак. Ицхак. Вот имена... Ну и, наконец, Иисус. Это все знают. Да, Иешуа. 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 Вот... Я надеюсь, вы уже не относитесь к тому поколению, которое узнавало о христианстве сначала через роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Все-таки уже позже вы родились. Просто действительно было целое поколение советских людей, которое сначала читало историю Иисуса, как ее изложил Булгаков. Вы также читали, да? Вот, и это захватывало, это было великолепно, это было интересно. Главное, от этого веяло некоторой такой запрещенностью. Да и к самому роману отношение было весьма неоднозначное. Вот. Так что, когда говорите с евреями, просто, пожалуйста, старайтесь быть внимательными. Помните о том, что они считают Писанием, а что не считают. Помните о том, что 2 Тимофею 3:16 говорит от Бога вдохновенности, прежде всего, Ветхого Завета. Но мы сейчас перейдем. У меня был этап в моей жизни, когда я только-только приехал в семинарии, и прошло некоторое время, и был еврейский праздник Ханука. И вот звонят мне из Москвы, звонят мне из еврейского клуба. И есть в Москве такой еврейский клуб для незрячих. И просят, там такие бабушки, дедушки уже, и просят, придите, пожалуйста, расскажите нам про еврейские праздники. Я говорю, да вы знаете, я христианин. Ну как же, ну все равно же, вы, наверное, знаете, что значат эти праздники, вот придите, просветите хотя бы. Ну, собирались они там при одной библиотеке, вот. Стал я приходить к ним на эти встречи, рассказывать им про праздники, про еврейские, там, благовествовать заодно. Естественно, чтобы это все нормально сделать, пришлось позвонить евреям за Иисуса. Вот, и там они рассказали, и показали, и материал дали, все. Вот, а потом, правда, кто-то все-таки одумался из тех евреев. Во-первых, этот клуб стал собираться при синагоге. Его вывели из библиотеки, привели в синагогу. И, во-вторых, туда стал ходить раввин. А мне потом уже сказали, что это вот из-за небрежности духовного руководства возникло такое безобразие, что в клуб христиане стали приходить рассказать о еврейских праздниках. Да, вот, но просто наше дело использовать те знания, которые мы получаем в беседах с самыми разными людьми. Вот, в частности, с евреем мы будем говорить, исходя из вот, еврейского священного писания. А если богодухновенность полная, если мы говорим о полной богодухновенности, то как же быть насчет богодухновенности Нового Завета? Очевидно, что Ветхий Завет богодухновенен. А как с Новым? Ну, очень просто. Во-первых, к Новому Завету применяется то же самое определение Писания. Новый Завет называется также Писанием, как и Ветхий Завет. Где? Ну, например, в первом послании Тимофею, 5 глава, 18 стих. 1 Тимофею 5:18. Пожалуйста, читайте. Это пока судак, полное откровение. То есть мы сделали вывод, что Ветхий Завет действительно полностью богодухновенен. А что с новым-то делать? Нам нужно показать, что и Новый Завет тоже полностью богодухновен. 1 Тимофею 5:18.
И Писание говорит, не заграждай рта вола молотящего, любящийся достоин награды своей.
А какое Писание? Вот интересно, посмотрите параллельные места. Что это за цитаты? Вот на что они ссылаются? Давайте посмотрим, какие у вас параллельные места к этому стиху. Во-первых, в Второзаконе. Давайте откроем. Просто нам важно понять, как здесь все это устроено. Насчет вола молотящего мы нашли. А что со второй частью? Трудящийся достоин своей награды. Какие еще параллельные места у вас? Давайте посмотрим. Матфей, да. Откройте, пожалуйста, Матфея.
Не сыну на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин награды.
и бдящиеся достойны пропитания. Вот вам один из источников возможных этой самой цитаты. Причем первое послание Тимофею – это одно из поздних посланий Павла. Скорее всего, действительно, Евангелие от Матфея либо уже законченное, либо в какой-то протоевангельской форме, то есть в первоначальной какой-то форме, в это время уже существовало. И вот что делает Павел, он объединяет две цитаты. Одна из Ветхого Завета, одна из того, что потом будет называться Новым Заветом. И использует и то, и другое в одном стихе, применяя к обеим цитатам одно слово Писание. 2 Петра 3:15-16. Давайте так. 2 Петра 3:15-16. Это мы уже упоминали вчера, но, по-моему, не читали этого стиха. Превращают это, скорее, извращают, конечно, да, и неудобно вразумительное, все-таки он говорит без осуждения. Он не говорит Павлу, что ты такое тут непонятное написал. Скорее, это сложное для понимания. Но обратите внимание на 16 стих. Извращают, как и прочие писания. То есть послание Павла вдруг ставится на одну доску с писаниями. Это достаточно удивительно, потому что у евреев было весьма четкое разделение. Вот это писание, а это не писание. Это писание, это все остальное. Когда мы с вами дойдем до канонизации, мы об этом будем вспоминать. Мы будем говорить о том, как это было в истории. Вот. Но здесь смотрите, что происходит. И у Павла, и у Петра новозаветные книги, они начинают на уровень с другими писаниями. И потом, между прочим, решая вопрос о каноничности той или иной книги, мы будем смотреть, а вот как ранние авторы называют это писанием или нет? И что понимается здесь потом словом писание? Писание ведь для евреев, в частности, было не просто нечто написанное. Писание было словом Божьим, священным писанием, священными книгами. Сказать о том, что это писание, означало уже признать за этими книгами некий особый статус. Вот за посланиями Павла и за Евангелиями этот статус, очевидно, признается. Конечно, остается вопрос, а за какими посланиями Павла? Сколько вообще посланий написал Павел? Да, это вы так считаете, больше всех. А ведь есть исследователи, причем очень серьезные исследователи, которые говорят, что 5, но максимум 7. Потому что другие послания приписываются Павлу. Вот, допустим, послание к Ефесянам, скорее всего, не Павел написал, а тут другой. Какие-то другие послания. Вот, тут еще вопрос встает об авторстве. Так что не все так просто, как нам, наверное, хотелось бы. Вот, но очевидно, что ранние авторы начинают называть писаниями и новозаветные произведения тоже. То есть Священное Писание, слово Священное Писание относится и к Ветхому, к Новому Завету. Вот это мы имеем в виду, когда говорим о полной или пленарной богодухновенности Писания. Она относится ко всем книгам, ко всем частям Священного Писания. Вот, пленарная богодухновенность. Значит, мы назвали две характеристики, да? Вербальная или дословная? Или пленарная? Второе уже, пленарная или полная богодухновенность. А еще одна характеристика богодухновенности – нерушимая богодухновенность. Нерушимая богодухновенность. Помните, что мы читали с вами в Евангелии от Матфея, 5 глава, 18 стих? Вот что эти законы не нарушатся. Нерушимая богодухновенность. А Бог установил так, что это слово исполнится. Что бы мы ни говорили, чего бы мы ни ожидали, это слово исполнится. Вот Бог говорил, что придет Мессия. Мессия пришел. Бог говорит, что будет второе пришествие Христа. И значит, оно будет. Слово Божие обладает нерушимостью. Библия – это такая книга, которую практически невозможно истребить. Кто из вас помнит, кто такой Владимир Филимонович Марцинковский? Кому знакомо это имя? Не слышали?
Студенческое движение.
Да, он один из основателей вместе с бароном Николаи и другими людьми, один из основателей студенческого движения молодежного. Вот массу он книг написал, в частности, книжка, в которой он как раз рассказывает об этом молодежном студенческом движении. Книжка его называлась «Записки верующего». Да, и она есть, ее можно прочитать. Вот, так вот, в как раз «Записках верующего» он рассказывает историю. И, по-моему, эта история повторялась в разных ситуациях. Не только с Марцинковским это было. Он попал в очередной раз в тюрьму уже после революции. Вот. И в тюрьме решили бороться с Библией. Ну, в частности, было приказано разорвать Библии, которые были в библиотеке. А вот эти листочки от Библии, ну, там что-то в них заворачивались, эти страницы, использовали их всяческим образом. И заключенные находили эти листочки, и Господь работал даже через эти фрагменты Священного Писания. Люди приходили к Богу, люди начинали о чем-то задумываться. То есть вот Библию жгут в огне, она не горит. Так или иначе она прорывается. В свое время, в начале 90-х годов, я работал в миссии Возрождения с участием Билли Грэма. Это когда Билли Грэм приезжал в Россию, в Россию в 92-м году. Вот. И там был у нас сотрудник, такой Брюс, большой американский весельчак. Действительно большой, даже не высокий, а именно крупный. Вот здесь, вот в этих параметрах крупный. Вот. У него было, ну, во-первых, он всегда смеялся и веселился, было совершенно такое искрометное чувство юмора. Во-вторых, он страшно любил рестораны, что, наверное, объяснимо. И знал тогда в Москве все лучшие рестораны. Причем это как раз был тот случай, когда мы за ценой не постоим. Вот, да, и нам, его сотрудникам и его друзьям от этого, в общем-то, тоже перепадало немало. От этих ресторанов, вот, может быть, вокруг него отчасти поэтому люди так толпились, но не только. Все-таки интересный был человек. Вот. Так интерес его к России начался еще в начале 70-х годов, когда он с другими ребятами, молодыми тогда еще, привозил в Россию Библии. И Библии эти провозили через таможню, через Финляндию они проезжали, вот, раздавали в Питере прежде всего. Иногда якобы забывали в метро, типа рассказывает, говорит, вот ты сидишь в метро на скамеечке, читаешь Библию, поезд подходит, Библию кладешь на скамеечку и убегаешь, якобы забыл, потому что раздавать так на улицах просто нельзя было. И он говорит, даже показывал мне статью в газете «Вечерний Ленинград», в те еще времена, в 70-е годы, вдруг появилась статья. Их поймали таки тогда с этим распространением Библии, его выслали из Советского Союза и сказали ему, что никогда в жизни он визы больше не получит. Вот. Но Советский Союз распался, и визу он получил. А статья, которую про них написали, называлась так: «Террористы без оружия». Вот. И речь шла о том, как вот эти люди возят Библию. Но самое интересное в статье было другое. Я не знаю, как это произошло. Вот, либо корреспондент был верующий, либо Господь через этого корреспондента работал. Но там, значит, было написано, как вот эти самые люди, такие они нехорошие, они подрывают советский строй, действуют по заданию спецслужб. А дальше примерно следующий текст. И я просто был в восторге, когда это прочитал. Эти христиане до сих пор верят в существование мифического Бога и говорят, что Бог любит человека. Значит, вот мы с вами понимаем, что наука, что современная наука доказала полную несостоятельность такого мнения. Это слабому человеку, слабый человек придумал для себя Бога. Но христиане настаивают на том, что Бог любит человека. Эти христиане не считают, что человек, способен на что-то великое, и говорят, что всякий человек греховен. Значит, там дальше он объясняет, что такое грех. Да. Опять-таки, вот мы-то с вами понимаем, значит, что вот люди сотворили, там, сейчас наша молодежь строит БАМ, а эти отщепенцы разглагольствуют о грехе и так далее. Они не верят в идеалы социализма и насаждают в нашей стране утопические идеалы о том, что спасение может даваться только через некоего мифического Иисуса Христа. Вот, и они действуют на совесть человека, утверждая, что человек должен, в кавычках, принять этого самого Христа в свою жизнь. Вот, явно какая-то из этих Библий была либо с тремя духовными законами, либо с чем-то подобным. То есть явно какой-то материал перед корреспондентом был. И вот таким образом, я не знаю, можно ли это назвать проповедью Евангелия, наверное, нет. Но скажу вам другое. Я лично знаю человека, который тогда, в 80-е годы, хотел прочитать Библию, у него такой возможности не было. И вот была книга, которую сделали еще в 20-е годы, называлась «Библия для верующих и неверующих». Атеистическая совершенно книга. книжка там, издевательская. Просто человек высмеивал, Ярославский, по-моему, его звали, если не ошибаюсь, высмеивал Священное Писание, но, среди прочего, он достаточно обильно цитировал Библию. Вот и я знаю человека, который взял эту книжку, поскольку не мог найти Библию, выписал из книжки именно библейские цитаты, без всяких этих самых саркастических примечаний, и вот таким образом читал Слово Божие. Сейчас мы будем разговаривать о безошибочности Священного Писания. На это, скорее всего, уйдут 2 часа. Мы с вами разговаривали, рассуждали о богодухновенности Священного Писания, о его уникальности. Практическое применение здесь достаточно простое. Допустим, вы разговариваете... Вот у нас, допустим, наша церковь, Московская библейская церковь, она в основном молодежная. Вот, а теперь мы с вами поговорим о том, как делается богословие. Мы сейчас подошли к вопросу о безошибочности или безупречности Священного Писания. Вот, на самом деле я не случайно завел разговор об авторитете и о том, что вы делаете в той или иной ситуации. Понимаете, богословие не делается так. Вот представьте себе, такой кабинет. Сидит в кабинете богослов. Такой думает, так, половину второго дня, чем-нибудь бы заняться, поработать бы. Ой, чем бы таким заняться? Давайте-ка я попробую сформулировать доктрину о Троице. А то что-то скучно стало. Так, ну что бы такое нам еще устроить? Ну давайте подумаем сейчас о божественной природе Христа. А, богословие обычно так не делается. Богословие делается под влиянием конкретных жизненных ситуаций. Также, кстати, развивается и ваше христианское образование. Если к вашу церковь придут люди, которые скажут, что Библия написана 2000 лет назад, а вот Бахаулла писал в прошлом веке, и он написал то, что сейчас важнее и серьезнее Библии, тогда вы задумаетесь о вопросе авторитетности Священного Писания. Как-то мне довелось попасть на конференцию мунитов. Муниты, мунисты, по-разному их называют. Нет, мунитом я не был. Просто в одном и том же доме отдыха проходила христианская конференция молодежная и конференция мунитов. Там была такая узкая, полузакрытая конференция, подготовка их руководства. Вот мы с этими самыми ребятами сидели довольно долго, и они мне объясняли. Вот! И теперь преподобный Мун пришел для того, чтобы доделать то, что не сделал Христос, и, среди прочего, пришел для того, чтобы создать семью. Вот эта всеобщая семья, которая, в частности, действует и выражается через брак. Да, таким образом, за Христом вот эта недоделанная часть его работы исполняется. Вот, но... Вопрос здесь более серьезный. А в чем предназначение Христа и почему к этому ничего нельзя было добавить? Вопрос, на который в Библии мы находим ответ. Но задаем мы себе этот вопрос только тогда, когда встречаемся либо с какой-то оппозицией, либо с жизненной ситуацией, требующей ответа. А почему Бог допускает зло? Наиболее серьезно мы начинаем задумываться над этим вопросом, когда в жизни нашей случаются трагедии, или, по крайней мере, случаются несчастья. Вот тогда вопрос выходит из сферы кабинетности и приобретает для нас совершенно практическое значение. Интересно, что человек, прошедший через какие-то испытания и продумавший все это, переживший все это со Христом в сердце, может во многом научить и других, может помочь и другим. Поэтому мы все и уважаем пожилых, опытных пасторов. Они ведь все это сами пережили. Вот так формируется богословие и вообще. Доктрины Троицы, сформулированные ясно и четко, в Священном Писании нет. Нет в Библии даже слова «троица». Но вот в первом-втором веках возникали ереси. Да, возникали ереси, которые вот заставили людей задуматься о том, что же такое, как существует Бог. И заметили люди такие стихи, как вот помните, когда Иисус принимает крещение от Иоанна Крестителя, и Дух Святой в виде голубя на него снисходит, и голос с небес, глаголящий сей Сын мой возлюбленный. Понимаете, тогда люди начали формулировать доктрины. Сейчас свидетели Иеговы нам любят указывать на то, что «а слова Троица нет в Священном Писании». Ну, простите, название журнала «Сторожевая башня» тоже в Священном Писании нет. А понятие «Сторожевая башня» есть, но это никак не журнал, простите. И не общество «Сторожевой башни», тем более. Вот. Многого чего нет в Священном Писании, но богословы, используя в частности и разум, имели возможность прийти в эту концепцию. А таким образом христианство отвечало на деятельность критиков и на деятельность, ну, в частности, вот, представителей лжеучений. Кстати, интересно, историки христианства рассказывали, еще древние историки христианства писали о том, как эти ереси приходили в церковь. Мы будем об этом говорить еще в связи с каноном, но говорят, что разносчиками ереси в церкви были женщины. И приносили они эти ереси с базара. Дело в том, что излюбленной тайкой, в частности, гностиков, было поступать так. Вот на базаре какой-нибудь сестре из христианской церкви подходит человек и говорит: «Я слышал, что вы христианка, вот вы ходите в церковь, а вы знаете, скажите, пожалуйста, вот там у вас есть разные книги, а вот есть у вас там Евангелие от Фомы?» Она говорит: «Нет, а что это такое?» «Ах, ну вы знаете, вот ваш пресвитер от вас что-то утаивает. Вот посмотрите, вот эта книжка, я открою вам истину через эту книгу». Она смотрит, потом показывает мужу, потом приносит все это дело в церковь. Вот. Нужно было всему противостоять. И вот в противостоянии ересям рождается богословие. Кстати говоря, и канон Священного Писания – в разговоре о каноне, о том, чтобы определить, какие книги подлинные, какие нет, возникли тоже отчасти как противостояние ересям, отчасти как противостояние одному еретическому канону, еретическому списку книг, появившемуся в середине II века. Помните, как дядя Федор, кто там, кот Матроскин и пес Шарик писали письмо домой? Да. Совершенно верно. Когда кот Матроскин и Шарик потом дописывали письмо, и поскольку родители предположили единое авторство, они решили, что дядя Федор все это написал, вот им стало плохо от несуразности, как это у него может что-то такое лапы ломить и хвост отваливаться. Вот. Решение вопроса было простым. Нужно было разобраться в авторстве. Авторство письма не все принадлежало дяде Федору. Вот так же в XIX веке пытались решить вопрос авторства Священного Писания. А странности в Священном Писании действительно есть. Вспомните, например, какой автор книги Священного Писания описывает свою собственную смерть? Да, совершенно верно. Где? В Второзаконии. Вот в Второзаконии, которое написал, как принято было всегда считать, Моисей, описывает смерть Моисея. То же самое в Второзаконии говорит о царе, что когда изберете себе царя. Цари появились куда позже в Израиле, появились куда позже времена Второзакония. Но с царем еще веселее. Слово «царь» появляется уже в книге «Бытия». Откуда у них представление о царе, если цари появились намного позже, вроде бы понять трудно. И рождается мысль о разных источниках книг, ну, в частности, Ветхого Завета. А потом уже эта теория применяется и к Новому Завету. Обратили внимание и на то, что в первой и второй главе «Бытия» мы видим два параллельных рассказа о сотворении мира. Вот вторая глава с 4 стиха вроде бы еще раз пересказывает то же самое, что и первая глава. Или, по крайней мере, человек. Вот. В результате возник вопрос. А что Библия? Это некий первобытный суп, состоящий из разных кусочков, разных фрагментов. Там элохист болтается, ехвистом все приправлено, второзаконнический источник присутствует и так далее. Если да, то в этом супе интересно покопаться, разобрать на источники, выделить сколько и как они какие у них взаимоотношения, какие временные параметры их написания. Кто и зачем их писал? Если нет, если Библия все-таки более-менее единая книга, тогда к ней можно относиться как к Слову Божию. Потом все больше и больше стали говорить о том, что возможно, в Библии есть ошибки. Дошло до того, что нужно было отделить ошибку от подлинности. Библию стали сравнивать с пластинкой, не с компакт-диском, а именно с пластинкой, на которой записан известный певец. Ну, кто-то из исследователей 20-х годов сказал, что это как пластинка, на которой записан Карузо, но голос Карузо прорывается через треск, хрип и скрежет. Вот. И задача стоит в том, чтобы отделить истину от лжи, истину от вымысла. Никто, конечно, не скажет, что апостолы специально лгали, но скажут, что вот была некая историческая традиция, которая старалась представить Иисуса Христа в самом лучшем свете. И, ну, на самом деле, вы, друзья мои, вы понимаете, какие последствия подобного отрицания подлинности Слова Божия. Последствия самые плачевные. Человеку не на чем будет стоять в своей вере. И более того, это отрицание Слова Божия, отрицание подлинности Слова Божия стоит на, опять-таки, сугубо рационалистических позициях. Вот, христианам нужно было, ну, как-то определиться по этому поводу. Определяться пытались по-разному. И завтра мы будем говорить о существующих взглядах на богодухновенность Священного Писания. Вот. Но сначала мы посмотрим, как говорит само Писание, сама Библия. Во-первых, сам Иисус говорит о своем слове. Это Иоанна 17 глава, 17 стих. Пожалуйста. Да, прочитайте. Да, слово Твое есть истина. Говорит сам Христос. Псалом 18, стих 8. Псалом 18, стих 8.
Закон Господа совершенно укрепляет душу, откровение Господа верно умудряет простых.
Угу. Давид говорит, что закон Господа совершен. Обратите внимание, что Иисус, обращаясь к Ветхому Завету, никогда не разделял, он не говорил, что вот этому Ветхому Завете верьте, этому не верьте. Вот он обращался ко всему Ветхому Завету. Титу 1, 2.
В надежде вечной жизни, как и Бог, прежде никого
не Опять-таки, неизменные в слове. Если он сказал, то так и будет. Значит, интересно, что Бог, вдохновивший свое слово, но мы говорим о том, что он Бог истины. Но если он Бог истины, то очень странно говорить при этом, что в Библии есть, что в Библии возможны какие-то ошибки. Как Бог истины может ошибаться? Это пока у нас получается только богословское утверждение. Это не практическое. Нам еще предстоит посмотреть на вопрос о том, что же сделать, что же делать с такими местами в Библии, которые действительно выглядят похожи на ошибку. Вот. Но, если действительно Священное Писание – Слово Божие, то у нас получится, что Бог вдохновил ошибку. Бог вдохновил какие-то неточности, неправильности в Библии. Вот. А теперь несколько возможных решений этого вопроса. Несколько возможных решений этого вопроса. Насколько же безошибочно Священное Писание? Опять-таки, более конкретно, более подробно я буду говорить завтра. А сегодня просто как некоторые пути. Ну, во-первых, на протяжении первых 16-17 веков существования христианства такой вопрос не ставился вообще. Потом постепенно стал ставиться. И ставился он сначала... Поставили его сначала христиане, которые хотели укрепить авторитет Священного Писания. Сегодня же его решают по-разному. Одни люди говорят так. Священное Писание содержит ошибки. Причем эти ошибки касаются и духовных вопросов, и богословских вопросов, и практических вопросов. Священное Писание – исторический документ, человеческая книга. Атеист скажет больше. Ну, если Бога не существует, то вполне понятно, откуда у авторов Священного Писания возникают ошибки. Они были обычными людьми, они были рыбаками, сборщиками налогов и так далее. Потом текст очень долго переписывался. Вот по всем вопросам в Священном Писании могут быть ошибки. Другие стоят на несколько менее крайней позиции. Они скажут, что Священное Писание говорит истину по всем духовным вопросам. Однако может ошибаться в вопросах науки, в вопросах истории, в вопросах природы, допустим. Но по духовным вопросам Священное Писание говорит правду. То есть Библии нельзя верить как исторической книге, как историческому источнику информации. Но духовные вопросы она освещает правильно. На самом деле эта позиция мне лично кажется наименее последовательной. Я скорее уважаю позицию тех людей, которые скажут, что Священное Писание ошибается по всем вопросам, чем тех, кто скажет, что в духовных вопросах Священное Писание говорит правду, а во всех остальных может ошибаться. И проблема моя с этой позицией в следующем. Во-первых, многие духовные вопросы, по большому счету, понятны только в свете истории. Ну, допустим, нельзя сказать, что человек грешен, и при этом назвать рассказ о грехопадении Адама и Евы мифом. То есть миф — это то, что мы придумали. Мы придумали миф об Адаме и Еве. Как маленький ребенок съел варенье из шкафа. И потом рассказывает маме: «Мама, папа, ко мне Карлсон прилетел и все варенье съел». То есть ребенку нужно объяснить некую реальность, он придумывает. Вот точно так же человечество решило объяснить реальность своего грехопадения, своего положения, своего состояния, придумало некий миф. Но это уже не грехопадение, это просто, скажем так, какая-то психологическая проблема, которую можно решить без Бога, человек мог бы ее решить сам. Примерно так же обстоит дело, допустим, с Рождеством Иисуса Христа. Если Рождество Иисуса Христа от Девы Марии – это миф, тогда теряют смысл и богословские вопросы. Если воскресение Иисуса Христа – это миф, и Иисус никогда не воскрес, тогда, как говорит апостол Павел, и вера наша тщетна. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Помните, в свое время, когда ученики были так разочарованы смертью Христа, кто-то из них, Петр, что ли, может, не Петр, я не помню, говорит: пойдем ловить рыбу. Петр, да? Вот он их призвал, когда они рыбу ловили. А теперь облом полнейший, Спаситель распят, всем надеждам пришел крах, и вот такие подавленные, убитые, они говорят: пойдем ловить рыбу, все. Так вот, если то, о чем говорится в Священном Писании, миф, то, друзья мои, пойдем ловить рыбу. Можем пойти лепить пельмени, можем пойти печь булочки, все что угодно. Да, вот просто нам здесь тогда делать нечего. И эта позиция действительно непоследовательна. В 17 веке появилась еще одна мысль. Мысль эта принадлежит очень известному философу, который сказал так: скорее всего, Бога нет, но нам выгодно жить так, как будто Бог есть. Смотрите, это нереальная вещь. Бог есть, и, соответственно, от нас что-то требует. Вот, но нет, скорее всего, Бога нет, но если мы сейчас скажем, что Бога нет, вот тогда будет кошмар. Тогда каждый человек будет делать то, что ему хочется. А помните, именно это произошло в книге Судей. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Не был царя в Израиле. Мы читаем там. Вот. Скорее всего, Бога нет. Но мы давайте жить, как будто Бог есть. Представим себе это. Мы живем, как будто вечность есть. Но на самом деле ее нет. Вот. Вот в этом как раз непоследовательность такой позиции, которая, в общем, достаточно живучая сегодня. Меня иногда неприятно шокирует, когда люди неверующие, совершенно неверующие, при этом говорят, что нужно детям преподавать христианские ценности. Вот пытаются преподать христианские ценности без Христа. Мысль о праведности без обращения и без покаяния. Некое должное поведение без личных отношений с Богом. Если от этого можно сделать следующий шаг, и этому человеку, этому преподавателю, допустим, да, объяснить, что христианские ценности — это не просто «не кради, не убивай, не прелюбодействуй» и так далее, да, а это отношение с Богом, это спасение, тогда здорово, хорошо и слава Богу. Если нет, то тогда он, в общем, останавливается на полпути и оказывается в этой непоследовательной позиции. Библия говорит правду по богословским вопросам, а по всем остальным может ошибаться. Есть следующая позиция. Она выражается так. Библия говорит полную правду по всем вопросам, которые она затрагивает. По всем вопросам, которые она поднимает. Просто буквально. Буквально Библия во всем говорит истину. Библия говорит правду по всем вопросам, которые она затрагивает. И тут важно, как мы понимаем саму эту позицию. Ведь в Библии есть слова о том, что нет Бога, правда? Библия учит тому, что нет Бога?
Нет.
Не учит? Нет таких слов?
Есть.
Ага. Слова есть, нет Бога. Но Библия этому не учит, потому что Библия цитирует слова безумца. Библия цитирует еще и ложь сатаны. Нет, не умрете. Да? Вот. Значит, очевидно, что есть какие-то вещи, которое Библия цитирует, и безошибочность просто значит, что безумец действительно говорит «нет Бога». Сатана действительно сказал Еве, что вот «нет, не умрете». Но Библия тем самым, цитируя ложь сатаны, не становится лживой книгой. Она просто верно воспроизводит эту ложь. Вот евангельские христиане скажут вам о том, что Библия безошибочна, но при этом она, допустим, может цитировать некие лживые или неточные заявления, просто потому что эти заявления были сделаны. Давайте сделаем перерыв и через 10 минут.